человека смерть, мыслей смерть, страх смерти во многих рассказах. В рассказе «Полет» сын с матерью смотрит с холма на родной город и на кладбище. Сын тревожно спрашивает: «Все умирают? Я тоже умру?» «Нет», — отвечает мать, — «все умрут, а ты, Аллен, ты полетишь». «Полет» — название многозначное. Это и настоящий полет, детское ощущение безграничности, беспредельности мира. Человек все может. Это и полет творчества. Это и горькая ирония. Какой уж тут полет, когда ты с самого детства в силках, в сетях, когда все за тебя предписано, определено, даже отношения с девочкой, в которую ты влюблен, определяются матерью. Многие мотивы этого, как и других рассказов, прозвучат потом в романе «Кентавр». Семья 14-летнего Дэвида, «Голубиные перья», переехала из города на ферму. Переезд для впечатлительного мальчика — землетрясение. Разрушился его незыблемый мир. И чтобы спастись от хаоса, мальчик начинает наводить внешний порядок, расставлять книги в отцовской библиотеке. И наталкивается на слова, впервые поставившие под сомнение религиозные основы его жизни. Сохраняется ли сознание человека между днем смерти и днем воскрешения из мертвых? Если нет, куда же девается в это время душа? Дэвид пытается найти ответы у близких и чувствует, что своими колючими вопросами он нарушает некий заговор молчания, какую-то принятую взрослыми условность, как в детской игре «да и нет, не говорите, черное с белым не берите». А для Дэвида это не отвлеченные теологические «почему». Это для него жизненные, быть может, самые жизненные вопросы, особенно потому, что он ощутил ужас смерти с ясностью, которая бывает только в детстве. «Длинная дыра в земле не шире твоего тела, и тебя бросили в эту дыру, и над тобой белые лица. Ты пытаешься дотянуться до них, но твои руки приколоты булавками. Тебе в лицо кидают грязь лопатами. Там ты и будешь всегда в таком же положении, будешь слеп и нем, и через некоторое время все о тебе забудут, и никто тебя не призовет. Где же защита от этого ужаса? В бессмертии души? А если нет этого бессмертия?» Знаком вопроса, собственно говоря, и заканчивается рассказ. А потом тут же начинается другой, не очень органически связанный с первым. Бабушка попросила Дэвида пострелять голубей в сарае. На время отложены проблемы жизни, смерти, Бога, души. Зримо, пластично, радостно художник Абдайк рисует красивых птиц, переливы голубого и розового, перламутрового и белого, изображает лучи света в темном сарае. И только последняя фраза возвращает нас к тем же вопросам. Бог, который столько мастерства потратил на этих, не имеющих ценности птиц, не разрушит свое творение, не откажет Дэвиду в вечной жизни. В заключающем сборник цикле из 4 автобиографических новелл мы вновь встречаемся с Дэвидом. Он стал взрослым, у него своя семья, он писатель. Понять прошлое для Абдайка, в том числе и свое собственное детство, необходимо и потому, что без этого не поймешь сегодняшнюю жизнь. Абдайк — автор журнала «Нью-Йоркер». Стиль этого журнала особый. В отличие от массовых изданий типа «Life» или «Time», с их дешевой вульгарностью, реакционностью, антиинтеллигентностью, то, что здесь печатается, должно быть артистично, изящно, элегантно, отделано до последней запятой. Здесь рассыпано множество намеков. В статьях, рисунках, карикатурах, даже в рассказах. Намеков, понятных только избранным, посвященным. При чтении этого журнала испытываешь то же чувство, что на капустнике в чужом учреждении. Все вокруг перешептываются, вздрагивают, громко смеются. Каждое слово с эстрады для зрителей-участников имеет, кроме всеобщего, еще и иной, особый смысл. А ты не знаешь людей, реалий, отношений, и для тебя эта главная сторона пропадает. И тебе совсем не смешно. Некоторым рассказам Абдайка тоже свойственна герметичность, закрытость, камерность. Они вышли из культивируемого на страницах «Нью-Йоркера» жанра, сохранив артистизм и изящество. Но его лучшие рассказы в этой привычной для читателей форме несут серьезное всеобщее содержание. Вместо американской событийной, остросюжетной новеллы у Абдайка чаще всего рассказ, переходящий в очерк, в эссе, в исследование, где размышления, описания, ощущения, в том числе идущие непосредственно от автора, преобладают над действием. Как пересказать самое дорогое воспоминание? Как восстановить для любимой девушки свой мальчишечий мир? Как это сделать, если прошлое, как и настоящее, зыбко, неустойчиво, очертания их расплываются, и едва уловима грань между тем, что было, и тем, что кажется, между порядком и хаосом? Именно таков мир в романе «Кентавр», 1963 год. Художник Питер Колдуэлл разговаривает со своей возлюбленной, рассказывает ей о себе, о детстве, о своем отце, думает о настоящем, возвращается в прошлое. Эта рамка рассказа обращения лишь изредка напоминает о себе то словом, то структурой фразы, то совсем неожиданным в контексте «родная моя». Эта рамка создает интонацию доверительности, словно все, что говорится только вот сию минуту и только одному человеку. Впрочем, рамка не жесткая, временами она исчезает, и тогда исчезает интимность, происходят события мифологические. Так было всегда, так для всех. Не сразу определишь, кто рассказчик, чей голос слышен, Питера, отца. Хаотическое нагромождение лиц, времен, эпизодов. Не сразу понимаешь, когда происходит действие. В 1947 году, или 15 лет спустя, или вообще во времена кентавров. Можно, конечно, попытаться пересказать книгу в хронологической последовательности, прозаически вытянуть ее в том в порядке, в котором происходили события, отобрав только эпизоды реальные, отбросив мифологию. Тогда получится примерно следующее. Учитель естествознания Джордж Колдуэлл едет на старой машине со своим сыном Питером. Едет в школу в город Оллинджер. Долгие сборы, долгая дорога от фермы, где они живут, до школы, случайные встречи. После уроков отец идет к врачу, он боится, что болен раком. Машина портится, и отцу с сыном приходится ночевать в гостинице. На второй день после занятий и после спортивных соревнований учитель по совместительству еще и тренер школьной команды пловцов, они хотят попасть домой, но не могут добраться из-за бурана и снегопада. Их пригласила переночевать жена механика гаража. На третий день они вернулись домой. Питер простудился, но у отца врачебное обследование закончилось благополучно, опухоли не обнаружили. Все это вспоминает Питер. Но упорядочить роман Абдайка таким образом нельзя. В искусстве от перемены мест слагаемых сумма всегда меняется. Мир в романе «Кентавр» — это мир, в котором причудливо смешаны вчера и сегодня, быт и буйные фантазии, в котором провинциальный учитель начинает цокать копытами кентавра, директор школы оборачивается Зевсом-громовержцем, а жена механика Вера Гаммел, объясняясь в любви застенчивому учителю Джорджу Колдуэлу, становится богиней Венерой, влекущей мудрого кентавра в свои объятия и упоенно сплетничающей про небожителей. Но книга «Абдайка» не ребус, рассчитанный лишь на изощренную сообразительность и специальные знания. Ее можно воспринимать как сказку, как детские рисунки, и тогда не покажется странным, что герой романа все еще живет и действует после того, как мы прочли посвященный ему некролог, что в учителя стреляют не из традиционной рогатки, а его ранят настоящей стрелой. Много в книге причудливого вымысла, а боль от ранения истинная. Для чего живет человек? Об этом всегда спрашивали герои Абдайка. Об этом тоскливо спрашивают представители семьи Колдуэлов в трех поколениях. Дед-священник, умирая, ужасается. «Неужели меня забудут?» Отец-учитель говорит доктору: «Я готов и дальше тянуть эту бессмысленную лямку. Мне бы только знать, для чего все это. Кого не спрошу, никто не может ответить мне». И сын художник обращается к возлюбленной: «Я размышляю о нашей жизни с тобой, о днях, текущих независимо от восходов и закатов, о причудливых узорах все затихающего чувства, о всей этой обстановке, как на полустертой картине брака, о тоскливой смеси фрейдистского и восточного сексуального мистицизма, и думаю, неужели ради этого мой отец отдал жизнь? Что же противостоит хаосу, той черной пропасти, в которую неизбежно падает рано или поздно каждый, и в которую теперь ежеминутно может быть повержено все человечество? Что защищает, что ограждает человека от хаоса? Что же дает силу жить? Может быть, молодость, здоровье, когда жизнь едва начинается, и тебе кажется, что ты вечен? Но этой биологической защиты нет даже у юного Питера, в отличие от Дэвида, героя рассказа «Голубиные перья». Он болен, у него псориаз, кожа его вся в струпьях, она как бы пропускает окружающее безумие. Писатель настойчиво, пожалуй, даже назойливо, подчеркивает физические недостатки своих героев. У Джорджа Колдуэлла все болит — живот, спина, зубы. Его неотступно преследует страх перед раком, самым современным воплощением смерти. Может быть, от ощущения бессмыслицы жизни защищает отсутствие сомнений, наивность. Но эта возможность закрыта для старшего и уже закрывается для младшего. Они не могут не задавать мучительных вопросов, не могут просто жить. Да и какой естественной жизни можно говорить в обществе автоматизированной цивилизации, в мире, где господствуют стандартные механизмы? Очень многие живут, чтобы управлять машиной, слушать радио, смотреть телевизор. Но Джордж Колдуэлл и механический рай непримиримо враждебны. Об этом свидетельствует хотя бы его постоянные злоключения с автомобилем. Может быть, спасет религия, но она не спасла и деда-священника, так тосковавшего на смертном одре. Его печальный опыт закрыл путь к религии для его сына, да и для внука. И у Питера уже нет той веры, которая послужила опорой Дэвиду, герою рассказа «Голубиные перья». Чтобы в этом не оставалось сомнений, Абдайк изображает еще и молодого преуспевающего священника Марча, напоминающего Эклза из романа «Беги, кролик». Он участник войны, он любитель спорта, он ухаживает за Верой Гаммел. но его лишь раздражают дурацкие вопросы Колдуэлла. Ведь он, Марч, прекрасно знает, что пульса нет, что церковь — это пустой дом. Хотя его вера нерушима и крепка, как металл, она и мертва, как металл. Марч служит в церкви, как он служил бы в любой конторе. Он, конечно, часто цитирует Евангелие. «Вера без дел мертва», но его жизнь, его дела никак не подтверждают произносимые по обязанности слова. Нет, не таким людям врачевать больную душу Колдуэлла. Множество людей защищает от хаоса другая вера, вера в возможность преобразования общества, но у героев Абдайка, да, видимо, и у него самого, ее нет. В кафе происходит обычный для тех лет разговор о русских, о бомбе, о войне. «Они и в Бога не веруют», — обличает владелец кафе современную молодежь. «А кто в него верит?» — восклицает Питер, краснея за себя, но не в силах остановиться. «Так хочется ему поддеть этого человека, который со своей непроходимой республиканской глупостью и упрямой звериной силой воплощает все то в мире, что убивает его отца. Жестокость мира, в котором живут герои Абдайка, яснее всего запечатлена в Зиммермане, директоре школы. Он — власть имущий, и его сила неразрывно связана со слабостью Колдуэлла. Глупая доброта всегда рождает умную жестокость. Он в еще большей степени, чем владелец кафе, олицетворяет все то, что убивает таких людей, как Колдуэлл. Но так было и так будет, полагает писатель. От первых дней творения, от того времени, когда ранили кентавра Хирона, мир неизменен и неизменно жесток. От хаоса могут спасти и разные виды человеческого содружества, ощущение причастности родине, городу, заводу, школе, ощущение слитности с другими людьми. Но и этого нет у героя Абдайка. Он одинок. Собственная деятельность представляется ему бессмысленной, бесполезной. Школу он называет «фабрикой ненависти», и он многократно повторяет, что дети его ненавидят, что он физически ощущает их ненависть, что эта ненависть засела у меня в кишках. Не может помочь ему и любовь. Жена уже плохо слышит своего мужа. Возникшее было чувство к Вере Гаммел ближе к миру фантастическому, чем к реальности. Ни дом, ни семья не могут служить ему убежищем от окружающего безумия. А ведь вера именно в такое убежище чрезвычайно распространена в обществе, где живет Абдайк. Вот, например, в доме Веры Гаммел, где заночевали отец и сын, хрустит чистое белье, до блеска начищены полы и кастрюли, царит идеальный порядок. А в доме, где вырос Питер, нет ни порядка, ни уюта. Неудобная кухня, невкусная еда, смяты постели. Вот уже столько лет не могут починить перила у лестницы. Отец и мать небрежно, плохо одеты. Мир вещей чужой и колючий. У жены Колдуэлла нет древнего женского умения жить в мире с вещами, владычествовать ими. Она не способна устроить для мужа и сына круглый, притягивающий, защищающий дом, дом-крепость. Потому, лишенный всех этих опор, лишенный убежища, Колдуэлл и мечется, словно загнанный зверь, балансирует на самой грани хаоса. Он человек редкой чувствительности, ранимости, болезненно преувеличенной требовательности к себе. Вот он, словно кролик, перед удавом застывает под тяжелым взглядом директора школы Зиммермана. Ему кажется, что его сейчас выгонят. Работа, хотя и нелюбимая, все же дает какую-то обеспеченность. Деньги, можно кормить семью, возить на машине в город сына. Но вот-вот обрушится и эта последняя шаткая опора. А Колдуэлл хорошо знает, что это значит. Его биография типична. Он долго был безработным и в школу-то пришел в годы кризиса. Он помнит вкус и цвет бедности. Пыль, рвань, плевки, бедность, всякая дрянь из сточных канав, весь хлам и хаос из-за пределов прочного надежного мира ворвались сквозь дырочку от этого последнего маленького укола. Но все-таки мир и человек в романе Абдайка не тонут в хаосе. Опора Джорджа Колдуэлла — доброта. Он странный человек, ведет себя странно. Даже его уродливая, найденная в ящике для утили шапочка, столь ненавистный сыну, это ведь, по сути, шутовской колпак, только что без бубенцов. По реакции на мир, по интонациям речи, он напоминает героя романа Селлинджера «Над пропастью во ржи». Он тот же Холден Колфилд, которому уже не 16, а 50 лет, и все равно он нисколько не повзрослел. Питер очень любит отца, и в то же время его раздражают нелепые положения, в которые тот все время попадает. Да и как может быть иначе, если каждому встречному поперечному Джордж Колдуэлл, не задумываясь, отдает и свое время, и весьма тощий кошелек, раскрывает свое сердце. Именно каждому встречному доброта Колдуэлла нисколько не избирательна. Самые дурные люди с самыми дурными намерениями, которые хотят его обмануть, обворовать, избить, даже гомосексуалист, угрожающий его сыну, для него только несчастный. Такие же, как и он сам. Он чувствует ответственность и за них, за всех людей. Доброта Колдуэлла подчас обезоруживает, парализует, но, разумеется, не вознаграждается. Отец и сын ночью на дороге, пурга, заглох мотор, их машина встала. Мимо промчался мощный додж. Мог бы взять их на буксир, но не взял. Даже кроткий Колдуэлл замечает с грустным укором: «Я бы так не поступил». «Таких, как ты, больше нет», — с отчаянием кричит сын. «С отчаянием, потому что понимает, таким как отец, нестерпимо трудно жить в мире волчьих законов». В страшном сне Питер видит: отца судили. Он идет голый, прикрытый лишь коробкой из-под макарон, виднеются тощие ноги, а оллинджерцы осыпают его бранью, кидают в него грязью. Кто он? Сократ? Христос? Он похож на всех древних мучеников. Но это современный американец, смешной, жалкий, школьный учитель, владелец ненужного и бесценного, быть может, самого бесценного на земле сокровища, нежного, любящего сердца. Голова отца чернеет смиренной тенью, втиснутая в крохотную шапчонку, которая для Питера воплощает всю отцовскую приниженность, нескладность, легкомыслие и упрямство. А интонация фразы словно противоречит ее содержанию. Она приподнята торжественная. Эта шапочка не только шутовской колпак, но еще и терновый венец. И действительно, Джордж Колдуэлл обречен. Он обречен именно потому, что беспомощно добр, бессилен и жалок. И не один Колдуэлл. Скоропостижно умирает и добрый горбун портье в гостинице, который пустил отца и сына переночевать в кредит. Ни один добрый поступок не остается безнаказанным. Но жалкий, обреченный Колдуэлл все-таки растет, становится значительнее и выше с каждой прочитанной страницей, пока, наконец, уродливая шапчонка не достигает звезды, созвездия Стрельца Альфа Кентавра. В некрологе Джорджу Колдуэллу, помещенном в середине романа, перечислены главные факты его жизни, и все вроде соответствует действительности, и все неправда. Там перечислены общественные обязанности Колдуэлла, их анекдотически много, и председателем клубной комиссии по ежегодной распродаже электрических лампочек в пользу слепых детей. Разве он такой, как в этом перечислении? Тебе единственный, я, Питер Колдуэлл, хочу рассказать об отце. А все эти обтекаемые, лживые, пустые слова бесцветны. Человек в них теряется, тонет в забвении, в небытии, в хаосе. Некролог — это и пародия на пресловутый бездумный оптимизм. Улыбайтесь, все хорошо кончается, улыбайтесь даже в некрологе. Это еще и горестное ощущение невоплотимости жизни на бумаге. Вот что получается, когда нумеруются добродетели, когда исчезает личность. А я хочу, я должен рассказать о нем так, чтобы вы увидели его живого, с бородавками на руках. Может быть, он больше запомнится с бородавками. В жалкой шапчонке загнанного, смешного и вместе с тем прекрасного. Опора Джорджа Колдуэлла — нерассуждающая доброта. Доброта бессмертна, открывает вдруг для себя Питер, говоря об отце. Впервые открывает, как будто никто до него никогда так не думал. Повзрослев, он стал гораздо ближе к отцу, ему легче влезть в отцовскую шкуру. Но тем горше чувствует он невозвратимость мгновений, когда он, молодой, нетерпимый, был так глух к отцу, так жесток с ним, постоянно осуждал его, заставлял чувствовать какую-то вину. Он теперь поступил бы иначе, но поздно. Отца-то уже больше нет на свете. Не здесь ли первая вполне жизненная посылка мифологии в романе? Так свойственно творить мифы, особенно когда задолжали близким при жизни. Нельзя сказать, что доброта досталась сыну в наследство. Питер и не пытается подражать отцу. Он из другого теста. Он по-иному противостоит хаосу. С детства он воспринимает мир в зримых очертаниях, в красках, становится художником. Запечатлеть на полотне ускользающие мгновения, удержать этот свой мир. Ведь больше никто, ни один человек на земле так не увидит, так не изобразит маленькую ферму близ городка Оленджера в штате Пенсильвания. И тогда этот крошечный мирок тоже канет в лету, вслед за другими бесчисленными мирами и мирками. Я страстно хотел запечатлеть на полотне все это, все как есть в непостижимом величии, и мне пришло в голову, что к природе надо подходить безоружным, отбросив перспективу, наложиться на нее, как широкое прозрачное полотно, в надежде, что если полностью ей подчиниться, получится отпечаток прекрасной и необходимой правды. Но писатель Абдайк вовсе не только подчиняется природе, он ее преобразует, он властно творит свой мир. Мифология, при всех снижающих подробностях о жизни богов, все же сохраняет в романе значение нормы, образца, гармонии. Стремление к гармонии, к эстетическому порядку у Абдайка глубоко противоречиво. Он хочет дать слепок той части хаоса, в которой и живут его герои. То есть неизбежно впустить хаос на свои страницы. Но вместе с тем и обуздать его, удержать ускользающее, странное, причудливое, обуздать и упорядочить, запечатлев.